Борис Романовский. Король масок. Книга третья. Глава первая. Чтобы добиться максимального эффекта от апофеоза короля, мне нужно ошеломить город с населением в 250 тысяч человек. Для такой масштабной операции требуется тщательная подготовка, чем я сейчас и займусь. Я вышел из автомобиля и активировал маску многоликого, меняя внешность. Мне предстоит закупиться на немаленькую сумму в точке и лучше не светить лицом. Вошел в магазин и сделал заказ через специальный планшет. Первые три слота имели самые высокие цены. Кристалл зомби мага седьмой ступени и два особых минерала. Первый — миазонит, искусственно созданный на основе магической слюды. Он обладает уникальными маскирующими способностями и сливается с окружающей средой. Второй минерал — некий тунгеруст, тоже искусственный, созданный на основе магического вольфрама. Он невероятно прочен, но при этом, если его напитать маной, становится липким, как тесто. Кристалл зомби-мага седьмой ступени был всего один в открытом доступе, и стоил он 10 тысяч. Стандартная цена для этого материала. Оба минерала, миазонит и тунгеруст, считаются довольно редкими и дорогостоящими товарами. Их изготавливают всего в 5 кланах, которые входят в топ-100. Небольшой кубик миазонита обошелся мне в 700 рублей, а два брусочка тунгеруста — в 2000. Помимо кристалла и двух минералов, я также набрал других ингредиентов на общую сумму 600 рублей. Оплатив покупку, я поехал в отель, где закрылся в комнате и занялся артефакторикой. «Для начала создам магический ключ среднего качества», — сказал я Мие. «Он сможет вскрывать любые сложные магические замки. Сделаю два ключа, один отдам Александре, а второй оставлю себе». Я создал астральную печь мастера и принялся за артефакторику. Именно для магических ключей среднего качества я купил два бруска тунгеруста и парочку других материалов. Спустя 20 минут я аккуратно снял с крышек печи два маленьких ключика, переливающихся радугой.
«И даже не скажешь, что они могут открыть любой замок», — заметила Мия.
Она свесилась с моей головы и с любопытством рассматривала ключики, которые постепенно теряли яркие цвета и приобретали невзрачный медный оттенок. Не ответив, я создал новую печь мастера.
«Что ты будешь делать на этот раз?»
Делая вид, что ей совершенно неинтересно, спросила Мия. «Мимиакнигу».
«И какие у нее свойства?»
Мия замахала хвостиком.
«И как она выглядит?»
«Как книжка. Я разжег мертвое пламя. Посмотрев на нее, люди будут видеть то, что предполагают увидеть. Довольно узконаправленный и своеобразный артефакт. Не особо полезный, но для моего случая идеально подходит».
«И как ты его собираешься использовать?»
«Во время регистрации в аэропорту», — усмехнулся я. Раньше во время полетов в Архангельск, в столицу или в тот же Бетлин я использовал банковскую карту клана Грейк, которую дал мне барон. Это была специальная карта, указывающая на принадлежность к семье дворянина. Благодаря ей мне никогда не требовалось предъявлять паспорт. Но сейчас ситуация была иной. Я хотел полететь в Бетлин под именем другого человека, чтобы в будущем при возможной проверке никто не обнаружил мое посещение этого города. Что же касалось моей поездки в Бетлин двухнедельной давности, где я проник на территорию кланового квартала Беттихеров, то ничего страшного в этом я не видел. Мою личность по банковской карте не определят, Мия постаралась, а внешность я замаскировал. Да и не будет никто искать. За эти две недели, уверен, не раз и не два, члены семьи барона Грейга летали в Бетлин.
«Надо пробраться к Есениным», —
проворчала Мия, поняв, зачем мне мимиа-книга.
«С доступом в их клановую сеть я бы просто стерла все записи о твоем пребывании в самолете».
«Не сомневаюсь», — отозвался я, положив в печь кубик мезонита. Через 15 минут я закончил процесс созидания и аккуратно взял мимиа-книгу. Она выглядела как небольшая брошюра с ладонь угольно-черного цвета.
«Я ничего особенного не вижу», — заметила Мия.
«Так ты не человек», — резонно заметил я. «А вот если работник аэропорта попросит у меня паспорт, а я спокойно дам ему мимиа-книгу, он увидит в своих руках именно паспорт с теми данными, которые я укажу». Мия кивнула. «Остался еще один артефакт. Для него хватит и обычной астральной печи, но надо кое-что рассчитать. Я собрался сделать фейерверк с определенным рисунком. Задача была простой для меня, и через 15 минут я уже держал в руках серебряную трубочку».
«Теперь в аэропорт?»
«Да». Я собрал рюкзак со всем необходимым реквизитом, переоделся, вызвал такси и поехал в аэропорт. Там я сменил внешность маской многоликого и купил авиабилет под вымышленным именем. Все места, кроме бизнес-класса, были заняты, но я на это и рассчитывал. По моему опыту, в бизнес-классе всегда остаются пустые кресла, что неудивительно при такой-то цене. Купив билеты, я сел в кафешке и потратил время до рейса на детальную проработку плана. Я старался учесть множество вариантов развития событий на каждом этапе плана. Мия тоже читала мои записи. Ей предстоит важная роль в моей пьесе под названием «Падение Бетхеров». Самая опасная часть плана — это освобождение пленников. Если Беттихеры захотят ударить чем-то мощным и уничтожить бункер, то невольники погибнут. Однако по нашему с Мией анализу вероятность такого исхода совсем небольшая. Услышав объявление о начале посадки, я убрал ноутбук в рюкзак и зашагал к выходу на посадку. Перелет до Бентлина прошел спокойно, я даже подремать смог. После приземления, еще не покинув аэропорт, я попросил Мию. «Пусть Ники свяжется с Валентином. Скоро я ему отправлю 3 камня души. Пусть будет готов. Ему за ночь необходимо превратить их в камни невидимости. Даже если будет очень больно. Пусть терпит. За каждый получит по 700 рублей».
«Будет сделано». Мия козырнула лапкой. «Думаю, он справится. Лимон ведь справился с 5 камнями воскрешения».
Я поехал в отель, и там с помощью птичьего свистка приманил небольшую синичку, которую подчинил осьминожкой. Валентин находился недалеко, поэтому крылатый курьер без проблем доставил ему 3 камня души. Когда птичка вернулась, я освободил ее от алых чернил и лег спать. Надо восстановиться, чтобы утром приступить к апофеозу. Архангельск. Аэропорт имени Адольфа Врангеля. Александру потряхивало. Впервые в жизни она обманула свою няню, которая растила ее с пеленок. Использовав маскирующую мазь, Александра изменила свое лицо, надела плащ с капюшоном и тайно покинула номер. С камерами видеонаблюдения ей пообещала помочь графическая синяя кошечка.
Ники.
Александра до сих пор не могла поверить, что в этом мире существует подобная технология. Девушка принадлежала к клану, который не только специализировался на создании артефактов различной сложности, но и проявлял значительный интерес к техническим инновациям в гражданской сфере. Ломоносовы владели 10% акций крупнейшей IT-корпорации страны, что обеспечивало им доступ к передовым разработкам и современным технологиям. Но у них даже близко не было такой технологии, как Ники. Александра родилась без благословения бога знаний и не умела создавать артефакты. Она унаследовала элемент огня от матери Анастасии Лермонтовой. Но, к сожалению, от нее Александре достался и слабый талант. Еще в 16 она достигла пика таланта и стала мастером. Дальше некуда было расти, что сильно ее угнетало. Но появление метки вечного пламени кардинально изменило ситуацию. С нынешней мощью Александра сможет убить грандмастера. Если повезет, ни одного. Это даже звучит жутко, ведь Александра все еще мастер, но она верила, что не ошибается. Для проверки силы вечного пламени Александра пожертвовала одним из своих артефактов ранга грандмастер. Огонь уничтожил медальон так, словно он был создан из бумаги, а не из прочнейшего магического материала, под завязку наполненного маной. Александра после этого долго не могла прийти в себя. Все, что с ней произошло в ту ночь, казалось нереальным сном. Александра боялась проснуться. Но в то же время она понимала, что за все нужно платить. Правда, она не ожидала, что ей придется платить так скоро. Самолет приземлился в Бентлине глубокой ночью. О своей анонимности она не беспокоилась. Информация о передвижении дворян и благородных из кланов, входящих в топ-10, нигде не учитывается. Никто не узнает, что она прибыла в Бентлин. После прилета Александра поехала в гостиницу. Рано утром ей должны будут доставить артефакт, с помощью которого она сможет получить абсолютную невидимость. Никогда она не слышала о чем-то подобном, но, учитывая уже пережитые события, ничему не удивлялась. Заселившись, Александра подремала. Проснулась в 6 утра от будильника, который установила Ники.
«Просыпайся», — бодро сказала синяя кошечка. «Скоро прилетит птичка».
Александра быстро умылась и вышла на балкон. На перилах ее уже ждала сорока. К ее лапке был привязан мешочек, в котором Александра обнаружила 2 камушка и магический ключ среднего качества. «Как пользоваться камнем невидимости?» — спросила Александра, убирая ключик в карман. «Просто раздави его, он активируется. Точное время действия варьируется от 10 до 15 минут», — ответила Ники. «Поняла». Александра переоделась и спустилась на ранний завтрак. Скоро все начнется, и у нее не будет времени на еду. В 8 утра Валентин, наконец, закончил с 3-м камнем невидимости. По словам Ники, Ишеев был настолько обессилен, что отрубился после создания последнего камня. Слабенький он, если сравнивать с тем же Лимоном. Получив камень, я приступил к первому этапу плана. Вызвал такси и поехал в отель «Черная луна», который считается гордостью Беттихеров. Даже название ссылается на проявление сильнейшей магии архимага Беттихера. Отель признан лучшим в городе и входит в число 5 самых престижных во всем княжестве. Доехав до места, я начал действовать. Нашел укромное место и раздавил камень невидимости, полностью исчезнув из виду. Я вошел в отель вместе с другими посетителями и направился прямиком к лифту. Дождался его и нажал на последний этаж. Моя цель — пентхаус. Поднявшись на последний этаж, я с помощью магического ключа открыл дверь в номер и вошел внутрь. По моей просьбе, как только дверь закрылась, Мия заблокировала ее.